Слава Богу, имеем возможность. Мне понятно, что происходит. Если вам не совсем, то будет понятно потому, когда узнаем, какая тема. Молитесь, чтобы уложиться во время, потому что я не знаю, как мы будем укладываться. Надо уложиться, она очень глубокая. Ой-ой-ой. Всем предельно надо находиться в молитвенном состоянии, бодрствующем. Ну так, набросок скажу, название темы. Печать на челах народа Господнего. О-о? О, да. Еще раз. Печать на челах народа Господнего. Какая? Это уже другой разговор. Какая должна быть? Это другой разговор. Можно ли потерять эту печать? Вот это да. Можно ее утвердить? Вот это да. Ну, наперед по теме я такую фразу скажу. А святое место пусто не будет, а пустое святым не останется. Нам надо будет определиться с очень интереснейшим выводом для нас самих. Мы понимаем, что чело наше – это святыня Господня. Если внимательно посмотреть, как Бог назвал свое творение – в смысле людей, то он назвал чело век. На чем сказал? Чело. И мы сегодня будем говорить печать на челах народа Господнего. Чело вечности. Чело вечности звучит так, что жизнь на земле временная, а вечная жизнь бесконечная. Чело вечности звучит по-другому. Творение, которое должно быть в присутствии Божьем всю вечность. Детальнее. Соединение Бога с человеками – это вечность. И кусочек этой вечности Бог перенес на землю. И когда самарянка задала вопрос, где место для поклонения, он сказал: нигде, а как? Он сказал: в духе и истине. Бог есть дух. А дух везде, всегда и в любой обстановке. Соединение Бога с человеками – это значит иметь с ним общение везде, всегда, в любой обстановке. Это называется соединение Бога с человеками. А если дальше по сегодняшней теме рассматривать, то есть одна интересная такая фраза. Блаженные чистые сердцем, они Бога узрят, и там между этих слов звучит так. Вот в их внутренности соединение Бога с ними. Соединение Бога со мною в моей внутренности. Боже, чтобы у меня было чистое сердце, святое, да освящаюсь еще. Соединение Бога с тобою, это в твоем сердце, в твоей внутренности. А если внимательно смотреть, то интересна вот эта деталь. Соединение Бога с человеком является печатью. Но сегодня надо будет очень внимательно разобрать эти вопросы. Печати. Ну, какие нам известны печати? Ну, вот оттиски. Это вот на глине поставили печать, отпечаток рук, ног, следы. Это печати. А существуют печати воздуха, запаха. Может, я сейчас все вопросы не буду разбирать, так бегло-бегло чуть-чуть коснусь, и нам надо в тему глубже заходить. Вот когда человек прошел по земле, даже в обуви, то он оставил отпечатки ног своих. Как оставил? А мы их не видим. Пустите собаку, которая, ну, натренирована отыскивать или брать след. Она через 2-3 дня, после того, как человек прошел, возьмет его след. Как? Запах. Я не понял. Как запах цепляется за землю? Вот как-то он цепляется за землю. За растения, за асфальт. Это следы. Мы печать смотрим, ладно? Поэтому я сейчас туда глубже не пойду. Достаточно, наверное. Печати были в свое время, когда в ров ко львам бросили Даниила, печатью запечатали, чтобы ничего не изменилось о нем. Когда нашего Господа захоронили, камень привалили, помним, да, печать поставили. Печати бывали, вот когда младший сын вернулся от свиного корыта, то ему там два пункта. Возвращение его в полномочия, пускай будет такое слово, и права, те, которые приняли его, дал власть называться, не только называться, но и быть чадами Божьими. Вот он принял печать не только называться, но и быть сыном своего отца. Подтверждение этого, отец говорит, принесите перстень на руку. Там была печать. Это не для украшения было, оно было украшением, но это была печать. И богатые люди ставили печати. Печать. Если рассматривать эти вопросы, то, знаете, печатей много. Если еще глубже смотреть этого момента, ну, немножечко так я его коснусь, выражение лица человека по-другому. Лицо – зеркало души. Печать внутренности – это лицо. Печать лица – это глаза. Мы сами как-то касались тем, о вопросе того, кто, что смотрит из наших глаз. Священное Писание очень говорит об этих вопросах. Сегодня мы пока не будем говорить. То есть это есть печати. Печати. Читаем вот такое место Писания. Иезекииля 9 глава. Очень серьезная, очень страшная, очень необходимая, очень благословенная, очень глубокая. И о нем надо рассуждать. Ну и что, что оно в Ветхом Завете? Мы потом еще посчитаем места Писания о новом, в Новом Завете о печатях. Иезекииль, 9 глава, с 1 стиха. «И возгласил в уши мои великим голосом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей». Ну, у кого, видимо, стрелы, у кого, понимаете, дротик, у кого меч, ну, сейчас не описывается, на те средневековые времена вот такие были орудия для уничтожения, или губительные орудия, назовем. Оружие можно назвать. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. От слова «писать». Прибор писца – это значит, будет чернила в чем-то, какой-то емкости, оно будет закрыто, чтобы не выливалось. Ну, то есть чернильница, назовем так. Будут перья гусиные, их будет в запасе. Будет ножичек такой, которым эти перья надо будет затачивать, вот когда оно там сотрется, очень широко пишет, понимаете, его должны сделать. Свиток у него будет, и у него обязательно будет печать. Ну, то есть, это прибор писца, то есть, все необходимое. Свиток – это свободное, ну, пергамент или кожаный свиток, или какой там, понимаете, из какого материала сделанный. То есть, для того, чтобы что-то писать. И между ними один одетый в льняную одежду. Интересно то, что следует этого человека в этой одежде с этим прибором писца отнести тоже к разряду воинов. Его орудие – это печать. Ну и все остальное. Поскольку мы сегодня о печатях должны говорить, печать на челах народа Господнего. Это его оружие. Интересно, что вот этим оружием, любым боевым оружием, необходимо человеку принять боевое крещение. Боевое крещение обозначает обстановку. Вот до сих пор не было военных действий у этого человека. И вот он сегодня или она, ну это в зависимости от как сказать, в какой стране, как, кто жил, принял человек первое боевое крещение. То есть побывал в бою, в битве побывал. По-другому это звучит. Значит, что-то произошло, что было разделением во времени и в пространстве. Какие-то условия, которые разделили. Это было до боевого крещения. Вот оно, боевое крещение. И теперь человек зачислен в войны. Не военные действия, а то, что он воин или она воин. Ну, зачисляют авансом наперед, но человек еще, знаете, не воевал. А вот теперь вот он воевал. Вот сегодня нам необходимо будет заметить из этого места Писания, которое будем сегодня читать, то, что определенная категория людей удостоится определенного действия, возложение на ихнее чело, я забегаю наперед по этому месту Писания, возложение на ихнее чело печати или знака. Вопрос, при каких обстоятельствах и кто этого может быть удостоен? Читаем. И вот среди этих шестерых, значит, седьмой, да? Так получается. И между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах, чело это лоб, на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. Значит, для того, чтобы человек какой-либо, он, она, они удостоились, чтобы у них на челе появился вот этот, ну, знак этого оттиска, этой печати. Интересный вопрос. Ну, я пока мне сюда глубже не иду, но я хочу задать. Ну ладно, вот он макнул и поставил. И вот теперь отпечаток этой печати на лбу. А что там написано? Правда, вопрос хороший, да? Там должно быть что-то написано. Интересно. Значит, кто-то дал этому человеку в льняной одежде печать. Что такое печать? Это площадка, так назовем, она могла быть круглая, овальная, треугольная, там, квадратная, там, прямоугольная. Это сейчас не играет роли, пока мест не этот вопрос. Должна быть полированная. И вот на ней должны выгравировать. Как делалось, это другой уже вопрос. Потому что есть печати, которые, знаете, гравировка это внутрь идет. То есть щель получается. Буква не выпуклая, а ямками выгравировано, полосочками там или как, и вот та буква. Но в таком варианте получается очень интересно. Когда ты ставишь печать, то у тебя либо штрихи будут от этих букв, либо тебе нужно на сырую поверхность поставить эту печать. И когда ты ее поставишь и снимешь, то получатся выпуклые буквы на том предмете, на который ты поставил печать. Понимаем? Но есть печати, это очень серьезнейшая вещь, это клеймо называется. Эти печати, обычно раскалялось железо, и если ты чей раб, то хозяин тебе ставил печать, клеймо на лоб и на правую руку. И получалась, как сказать, въевшаяся буква, одна, две, три буквы, признак фамилии, там, имени, отчества или, как понимаете, хозяина. Печать. Раз мы касаемся этого вопроса, сейчас мы дальше будем читать. Все родители ставят своим детям в лоб печать. Какую? Называя своих детей определенным именем. Печать. Они запечатлевают нечто, почему-то, зачем-то, для какой-то цели. И теперь этот ребенок всю жизнь будет носить на своем лбу вот эту печать. Этой печатью будет его стиль мышления, его правая рука, это его будут действия. В свое время, когда Иосифа продали в рабство, помним, да? И вот он первого сына назвал очень страшным именем, да и второго не легче. Знаем, да, нет, не знаем? Он теперь уже правая рука фараона, ну или как сказать, или наместник фараона, второе лицо после фараона, или фараон номер два, ну как еще назвать? Ну примерно так, да, ладно. И он говорит, первенец, это начало, как сказать, начаток силы моей, я скажу, как я его назову. Знаете, что он сделал? Значит, он держал ребенка и говорил, Бог дал мне забыть весь дом отца моего. Это твое имя. Ефрем, Манасия. Понимаем, да? Проходит время, рождается второй ребенок. Он берет второго на руки, да? И говорит, Бог сделал меня, благословил меня на земле рабства, да? В горечи этой. Я ему хочу вопрос сделать, задать. Это мне, тебе, вам, нам. Знаете, со стороны мы такие герои рассуждать о ком-то. Давайте себе. Мы печать берем, ладно? Но мы глубже должны идти. Не только в этом направлении. И вот, наконец, проданный в рабство, Иосиф встречается со своими братьями. До этого он говорит, я украден из земли евреев и вот продан в рабы. Ну, примерно так он говорил о самом себе. И вот когда он с братьями встречается, он говорит, не печальтесь, не вы меня сюда послали, а Бог. О, уже ты не говоришь, что тебя продали. Говоришь, что Бог тебя послал. Иосиф, скажи, а как бы ты сейчас назвал своего первенца и следующего? Я уверен, что он никогда бы так не назвал. Никогда бы. Печати, печати. Ладно, мы сейчас не об этом, ладно? Нам в другую сторону надо идти. Забегая наперед по теме, скажу, куда нам надо идти. О печатях не нашими родителями плотскими данных нам на чело и на руку. Я не об этом. А о печати, которую дал Бог. Вот в эту сторону нам необходимо идти сегодня. Итак, мы возвращаемся к этому месту Писания. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся с него, среди него, сделай знак». На всех людях, которые переживают о мерзостях, о грехах, о беззакониях, ну какие творятся среди народа Израиля, ну на ту единицу времени, пока мы читаем это, ну, наверное, я самих себе тоже задумывающийся. Не исключено. Но сейчас еще один будет очень интересный вопрос. Очень неожиданный для нас. Значит, вот если они переживают, то печать ставишь. Если не переживают, печать не ставишь. Ну, там не печать, написано знак. Ну, явно, что знак дается печатью. Скорее всего, что так. «А тем сказал слух мой, идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше и не щадите». Знаете, что он сказал? 90-м псалмом они не прикроются. Не поможет. Ну да или нет? Если они скорбят и переживают, хотят чистоты и святости, то они будут под сенью крыл Божьих. То есть 90-й псалом сработает. Теперь еще раз. «А тем сказал слух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше, не щадите». И идет перечисление. «Не щадите старика, юношу, девицу и младенца, и жен, бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». Хорошо, но старики, юноши, девицы, жены, мужи, они могут скорбеть, переживать. А младенцы могут? Правда, хороший вопрос? Сегодня этой стороны немножко коснемся. С одной стороны, дети, младенцы, они много чувствуют и переживают, сказать не могут. Сегодня я не буду этого касаться. Мы с вами в различных других темах касались вопроса, много ли знают дети, которые находятся под сердцем родителей, хотя еще не родились и на руках их никто не держит. Видели эти вопросы? Могут ли дети разбираться в том, кто пришел посетить ихнюю маму с папой? Иоанн разобрался, что пришла Мария и радостно взыграл в чреве. Ко всему прочему, еще и принял Святого Духа. Так говорит Священное Писание. Вот сегодня, ну там описывается, всех поубивали, один говорит, я остался. Вот сегодня нам надо еще одну такую деталь увидеть. Каким образом печать с чела родителя передается на чело детей, даже маленьких? Может ли это передаваться? Читаем место Писания 2, параллельно будем брать. И там дети, и там дети. И будем сравнивать эти два места Писания и брать вот к этому поражайте от самого старого до самого маленького. Четвертая книга Царств, вторая глава, это когда был помазан, пускай будет так, а еще детальнее, опочил дух Ильи на Елисея. Опочил – это очень сильная фраза. Эта фраза говорит «опочить, опочивальня». Это место отдыха. Опочить – это опуститься, остаться и не оставлять. У меня вопрос возникает, хотя не по теме. Вопрос. Вот когда Илья возносился, то там был задан, ну, такой поставлен вопрос. Что ты, говорит, хочешь? Проси, пока, говорит, я не взят от тебя. Он говорит, чтобы дух, который на тебе, на мне был двое, да? Трудного ты просишь, но если ты будешь видеть, как я буду взят, то будет тебе. И потом сыны пророка говорят, опочил дух Ильи на Елисея. А наш Господь, когда возносился, потом Дух Святой, Дух Пятидесятницы, опочил на нас. Или приходит, уходит, я сегодня не касаюсь этого вопроса, туда дальше не двигаюсь. Я возвращаюсь вот сюда. Четвертое царство, вторая глава. 23-24 стих. «И пошел он оттуда, в Вифиль. Когда он шел дорогой, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему, иди, плешивый, иди, плешивый. Он оглянулся, увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, растерзали из них 42 ребенка». Какая печать была на челах этих детей? Почему? Второе место Писания читаю, Матфея 21 главы. Описывается момент в одни плоти нашего Господа. 15-16 стих. Это когда в храме находился наш Господь. «Видевши же первосвященники, книжники чудеса, которые Он сотворил у детей, восклицающих в храме и говорящих, Осанна сыну Давидову вознегодовали. И сказали ему, слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им, да». Разве вы никогда не читали «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу»? Вопрос возникает. Вот если бы те дети, которые, ну, смеялись над старцем, их вот сюда в храм привести, у них бы с языка было прославление имени Иисуса Христа? Теперь отсюда берем вот этих детей, «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу», и берем их, и вот туда, когда пророк шел, а те хулили этого помазания на этом пророке. Вот эти дети, которые сейчас прославляли имя Иисуса Христа, они бы там хулили пророка? Успеваем, да? Вот эти прославляющие Христа там бы не хулили. А те хулящие там, здесь бы не прославляли. Мы ничего не видим? Для меня обращается внимание, что вот на вот этих детях, которые прославляют имя Иисуса Христа по Матфею в Новом Завете, у них печать. Откуда она у них взялась? Я вижу так, и Бог обращает внимание для меня и для каждого из нас. Родители передали это помазание печати своим детям, и дети не могли не прославить Сына Божьего. Они должны были исполнить пророческое слово, потому что так сказано в псалмах. Из уст младенцев, грудных детей ты устроил себе хвалу, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Есть такой псалом в книге псалмов. Исполнение благословения. Помните, мы сами казались, та вера, которая, говорит, обитала в бабке твоей, потом в маме твоей, теперь она в тебе, Тимофей. Значит, получается, вот это благословение, обитавшее там, вот оно переходит. Ну, мы о печати, ладно? Какие печати, когда они ставятся? А что дальше с этими печатями? Значит, получается, печати можно передать? Печати можно не получить? Когда мы возвращаемся вот к тому месту Писания, пусть выйдут каратели города Иерусалима, каратели Иерусалима. Евреев карать? Да, карать евреев. Начни со святилища. Значит, получается, старейшины народные в этом ужасе. И он говорит, остался я один. Знаете, как это звучит? Старейшины народа погибли, жены их погибли, дети их погибли, и малолетние или младенцы их погибли. Успеваем? Как может случиться такое, чтобы народ Израиля в земле обетованной слово лишился? Да, это хорошо звучит. Лишился, лишил сам себя. Я это имел в виду. Не смели, что это хорошо, что они так. Я не это имел в виду. То есть лишился хорошо звучит в русском лексиконе или, как сказать, произношении, говоря о том, что люди сами себя лишили. Вопрос. Они не получили или проигнорировали? Вот сюда нам надо. Они получили, не сохранили, потеряли? Не исключено. Они хоть когда-то, может быть, это имели, эту печать, или никогда не имели? Но здесь говорится, мы прочитали, вот сейчас пройдите, и сейчас в сегодняшнем состоянии поставьте печать. Ну да, в сегодняшнем состоянии у них печати уже нету. Им нельзя ставить печать. Они что, от самого рождения такие? Скажите, пожалуйста, Адам с Евой печать имели? Ну, тогда беззакония не было. Мы с вами увидим, что они имели печать. Мы это увидим с вами. Но они ее потеряли. Но в Новом Завете написано, смотри, дабы кто не восхитил венца твоего. Это говорит о вопросе, что венец дан. Когда, зачем, почему? Сегодня мы, может, не будем этого всего касаться. На каком основании венец дан? Мы не эту сторону берем. Мы берем, знаете, какую сторону? Смотри, чтобы кто не восхитил твоего венца. Вот это нам надо. Так получается, храни венец, или ты его лишишься и останешься без венца. В таком случае звучит примерно так, чтобы выразиться. Понимаете, печать была дана. Храни ее. Смотри, чтобы не лишился, чтобы не лишилась. Нам вот сюда надо. Печать. Читаем, что говорит Новый Завет о печатях. И потом мы с вами будем уже увязывать эти все вопросы для самих себя. Книга Откровения, 14 глава, только первый стих. Я сегодня не буду разбирать, кто это такие, но сегодня мы с вами будем разбирать, что за печать у них на челах. С другой стороны, немножко коснемся, как это они удостоились этого благословения. Ну, может быть, не совсем будем затрагивать этого вопроса. Откровение 14 глава, 1 стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Это, знаете, очень серьезнейшее благословение. Вот только у них должно быть написано имя Отца Небесного на челах? Или эта возможность предоставляется для всех, кто удостоился, а кто нет? А дело в том, что, чтобы было понятно, мы с вами сейчас еще одной печати коснемся, или, вернее, не то, что одной печати, а видов печати. Ну, может, я детально все читать не буду. В книге «Исход», там в 28 главе, говорится о трех группах печати. Там говорится, возьми камни оникс, два камня, и надо выгравировать на них, ну я таким словом скажу, современно, да? Или вот надо вырезать на них имена. На одном камне шесть имен, шесть колен народа Израиля, и на втором камне шесть имен колен Израиля. Методом так, как делают печати. По-другому звучит. Печатями должны стать эти два камня. Ну, эти камни потом возлагались на плечи. Рамена называется. Рамено – одно. Рамена – это два. Это плечо и предплечье, вот эта часть. А Священное Писание говорит, владычество на раменах Его, Господа нашего Иисуса Христа. Владычеством на раменах Его, образно говоря, чтобы было понятно, вот когда Давидка гнался за львом-медведем, догонял. Попробуй догони. Потом отнимал. Попробуй отними. Дело в том, что Бог, когда говорил пастухам народа Израиля, они же были все пастухи в свое время, практически все, то Он сказал, когда, говорит, у вас там медведь или лев забирает овечку, вы догоняете его. Да, это правда. И вам от вашей овечки достается кончик уха, кончик хвоста и кончик голени. Голень – это значит там, где копыта. Ну, кончик хвоста, может быть. Ну и все дела. А тут Давидка догоняет овца живая, овца целая. Отымает. А если тот зверюга не дает, то, говорит, я его брал, как ягненка раздирал. Да тут, понимаете, не каждый специалист куренку голову оторвать для того, чтобы приготовить жарковье. Понимаем, да? А тут... Медведя, льва так хватанул, понимаешь? Но это же сила Божья. Я сейчас сегодня не об этом. Когда лев-медведь хватает, убегает, то это процесс очень быстрый. Схватил и понес. А за ним несется вдогонку Давидка. А он же подросток был. Это с наших глаз, если мы наблюдатели, они исчезают. И мы не знаем, что там происходит. Ну, когда первый раз. Ну, первый раз мы же не знаем. А когда второй раз, мы уже знаем. Кто-то рядом стоит, нервничает. Что же будет? Слушай, успокойся. Он не очень скоро, ну, а может быть, даже скоро придет. И ты увидишь владычество у него на плечах, на раменах. Что ты имеешь в виду? Барашка будет у него на плечах. Вот увидишь. И вот он же потом, когда догнал, отнял целую невредимую, на плечи ложил. И нес. Называется владычество на его раменах. По-другому звучит. Имя барашки, говорит, на его плечах. На раменах. Когда младший сын вернулся от свиного корыта, то он, его возвращение для его отца было владычество на раменах отца, возвратившийся сын. Мы сами как-то разбирали. А у сына в этот момент, ну или у дочери, это уже детали, в зависимости у кого какие семейные обстоятельства, владычество на плечах этого сына, вернувшегося от свиного корыта, был его отец. Как? И отец издали, когда увидел, сжалился и побежал навстречу. Вообще интересная картина. Сын идет, все-таки идет. Заплетаются ноги? Не думаю. Но идет. Как встретят меня, мое покаяние, как отреагируют? Интересно посмотреть на него со стороны. Он, потупя в землю, смотрел своими глазами или смотрел в небо. Боже, Боже, против тебя виновен, согрешил, а вот теперь родители мои. Сейчас встреча. Ну, наверное, так. Ну, каждый, конечно, по-своему рассматривает, а я так вижу эту картину. И вдруг отец бежит. Что? Бить будет? Ругать будет? Проклинать будет? Нет, он знал своего родителя с другой стороны. Он сказал интересный такой закон. В доме отца моего наемники избыточествуют хлебом, а я сын его. Пойду, скажу, каюсь, виновен и так дальше, чтобы он меня принял в число наемников. То есть он рассчитывал на добросердечность и добропорядочность внутренности своего родителя, что, ну, примет наемники. По-другому звучит так. Понимал, что... Отец скажет, нет, не наемник, а сын будешь. Но не хотел рассчитывать на это. Не то, что не хотел. Ну, себя рассматривал. Сегодня, сейчас не эта сторона. И вдруг подбегает отец, падает ему на плечи. А чем твой сын пахнет? Зловонием. А свиньи это самые вонючие. Там вонизм. Ой-ой-ой-ой. Я не знаю, сколько надо потом этого сына отмывать, чтобы этот вонизм исчез. Одежду сожгли, обувь сожгли, какая там вообще никакой не было. Веревка, наверное, была вместо пояса, ну, что-то образно говоря, понимаете. Если на посох опирался, то теперь и посох надо сжечь, вонючий будет. Потом неизвестно, сколько это зловоние во дворе будет стоять. Бочка елея благовонного не поможет, надо вымыть его хорошо. Ну, владычество мы разбираем, владычество на плечах, на раменах сына, это отец, простивший и тому подобное. Мы сейчас пока мы вот здесь говорим о народе Израиля. Обратим внимание. Итак, на раменах вот эти два камня оникса, и на каждом из них по шесть колен Израиля. Владычество на раменах. Я сегодня, может быть, не буду затрагивать эти детали, нам не сюда нужно. Следующее было, мы о печатях. Это печатью было сделано по принципу, как сделать печать. Дело в том, что когда Бог давал десятисловие, скрижали. На скрижалях было написано, начертано методом как печать. Взаимоотношения любви тоже печать. Ну, может быть, в эту область мы сегодня не успеем коснуться. Нам не сюда пока мест надо, но все-таки. Потом у первосвященника на груди, ну, на перстник там, или как он называется, уже детали, понимаете, там было 12 драгоценных камней. И каждому колену был свой камень конкретный. И на каждом камне еще и выгравировано было имя этого, ну, рувимого колена и так дальше. То есть 12 колен было. Между прочим, это большое благословение. Если чтобы это понимать, это нужно отправиться в небо резко, раз, и посмотреть херувим осеняющий, потом сегодняшний сатана. И когда он был херувим осеняющий, у него нечто наподобие было вот здесь вот на груди. Но только там было 10 камней, не 12. У Аарона уже 12 по числу колен Израиля. Ну, сегодня пока мы тоже этого не касаемся. А потом у Аарона еще было, то есть это методом изготовления печати было сделано, эти вот камни, на которых было выгравировано. А еще очень сильная деталь из чистого золота взялась, ну, как ее, дощечка полированная, и на ней было выгравировано, знаете что? Святыня Господня. И вот эту печать, ну, оно печать является, надо было носить на лбу, на челе. Ну, и понимаешь, что Бог сказал? Бог сказал, что это святыня. Что ты сказал? Да не табличка святыня, не то, что у тебя на лбу святыня. Это на своем месте, ладно? Вот там, что внутри лба святыня. Человек. Образ мышления праведников. Святыня. А об этой печати мы с вами в прошлые разы касались, но мы не разбирали как печать, мы разбирали как закон. У евреев написано, 8 глава, стих 10 хотя бы. «Вот завет, который завещаю дому Израилю после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их». Это печать. «И напишу их на сердцах их, и буду их Богом, они будут моим народом». Значит, то были каменные скрижали, а это плотяные скрижали сердца. Печать пишется. Выгравировывается. Наверное, правильно по-русски сказал, да? Теперь здесь, на челе, на лбу, образ мышления праведников. Дело в том, что образ мышления праведников, зачастую мы мало понимаем значение этого слова. Что такое образ мышления? Ну, это вот понимание, как должны понимать праведники. Ну, может быть, может быть. Немножко глубже зайдем, слегка. Иначе время бежит, а нам нужно все охватить. Чтобы увидеть этот ответ, читаем Луки 1 главы. Это в свое время, когда Захарии было сказано, что молитва твоя услышана, у тебя родится сын, то есть Иоанн Креститель. И Иоанн Креститель будет совершать определенные действия, которые определил Бог Отец, потому что Иоанн Креститель должен приготовить путь для Сына Божьего. Вот на это нужно сильно обратить внимание. Что ты должен сделать, чтобы приготовить путь? Если ты это не сделаешь, путь для Сына Божьего будет не приготовлен. Итак, 1 Луки 16:17 читаем. «И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить вот это действие». Надо запомнить. Чтобы что сделать? Возвратить. Что такое возвратить? Возвратиться – это, ну, человек должен сам возвратиться. Возвратить кого-то, чего-то, возвратить назад. По-другому звучит так. Кто-то, что-то был приведен, подведен непосредственно вот сюда – и по каким-то причинам развернулся и стал уходить. Его надо возвратить. И придет пред ним в духе силы Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям. Нас пока это не интересует, хотя это тоже важный вопрос. И непокоривым образ мыслей праведников. Ну-ка давайте, а что такое и непокоривым, и... Там и стоит. И непокоривым образ мыслей праведников. А что с этим образом мыслей праведников надо сделать? Что? Здесь говорится «возвратить». Знаете, что здесь говорится? Адам с Евой потеряли образ мыслей праведников. Успеваем? И чтобы возвратить, надо это возвратить через покаяние. Через осознание, через исповедание. Ведь когда Иоанн проповедовал, то приходили, крестились, исповедовали грехи. Когда идет очищение от греха, тогда мозговые извилины очищаются. Я пока изберу вот эту область. С другой стороны, если рассматривать, когда человек кается во грехах, исповедуется, освобождается, то его освобождается сердце каменное, помните, в прошлой теме мы касались, каменное сердце забирается, дается плотяное, и там производятся действия и хотения по Господнему определению. Возвращаемся. Он говорит, вот эта золотая, полированная пластина, на которой написано «Святыня Господня», он говорит, это образ мышления. По-другому, разум верный у всех исполняющих заповеди Господни. Насколько это серьезно? Разум верный. По-другому называется здравомыслие. Слово «здраво» обозначает вопрос здоровья. Здравые вере, то есть не больные. Здравомыслие, тогда здравость в любви. Здравовидение, здравоведение, здравослышание, здравомыслие. По-другому, если нету очищения, освящения, то мышление будет больное. Там будут виртуальные миры крутиться. Там Бог знает, что будет происходить. Мы печати с вами рассматриваем. Смотрите, какую печать Бог предложил первосвященнику Ветхого Завета. И сегодня ставится вопрос нам. Печать. Следующие детали о печати читаем. Книга Откровения. 7 глава. Второй, третий стих читаем. О печати. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Сегодня я не буду разбирать, так когда она должна была быть положена, а что до сих пор она не положена, и раз не этой стороны, ладно? Вопрос очень интересный возникает. Значит, если последнее время, тогда нужно печать ложить, а если предпоследнее, то печать не нужно. Нет, не эта сторона. Здесь больше другой вопрос ставится. Смотрите, какая фраза. «Доколе не положим печати на челах народа Господнего?» Нет. «Детей Божьих?» Даже нет. Как нет? Я скажу, потому что пришел к своим, и свои не приняли. Помним, да, это местописание? А тем, которые приняли, дал власть называться и быть детьми Божьими. Дело в том, что можно называться, а он говорит: «А я хочу, чтобы вы были». Поэтому, чтобы было понятно, мы сейчас сюда тоже вернемся, к этому местописанию. В свое время, когда Бог сказал: «Моисей, вот ты возьми 70 старейшин и вместе с ними встань перед скинией, вот там, где Бог являлся во славе, и моя, говорит, слава сойдет, но я сейчас примерно так скажу, и я, говорит, возьму от духа, который на тебе, и дам им, у тебя не уменьшится дух, и помазание у тебя не уменьшится, и присутствие этого духа на тебе не уменьшится, но а у них появится». И они стали пророчествовать, знаем, да, помним? И был такой момент, что кто-то прибежал и говорит: «Слушай, вот такой-то и такой-то, говорит, пророчествует стане». А Иисус Навин, насколько я помню, сказал: «Господи, запрети им». И Моисей говорит: «Слушай, ты не ревнуешь за меня? О, как бы я хотел, чтобы весь народ, ну, примерно так, все общество народа Израиля пророчествовали бы, когда? Когда на них сходил бы Дух Божий». Ну, вспоминаем. И там потом дальше описывается момент, когда Бог предложил, чтобы эти 70 старейшин имели трапезу пред Богом. Это очень интереснейший момент. Не ради интереса, а ради понимания. И задуматься. Иисус в одни плоти сказал: «Вы скажете, на улицах наших ты учил нас, и в синагогах там, и так дальше. И при лицом твоим мы ели и пили». Знаете, что он сказал? Он сказал эту фразу, которое случилось действие вот там, в одни пятикнижья Моисея, когда они были в пустыне. И что там происходит? И Бог сказал: «Пускайте старейшины выйдут из стана», ну, я своими словами буду говорить, «и пусть, говорит, приблизятся, ну, ко мне, в смысле, к Богу». И вот на горе была Божья слава, и вот эти 70 старейшин приближаются ближе к Богу, ближе, 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 ближе. Он говорит: «Все, хватит. Дальше нет». А почему? О, вопрос. Мы с вами касались этого, пока мы бегло здесь берем, не глубже. И они там сидели пред Богом, ели и пили. Интересно, пред Богом ели и пили. Они видели славу Его. Ну, это же большое помазание, большое благословение. Как хотите, называйте. Но там есть фраза страшная. «Но он не простер руки, чтобы возложить на них и благословить». А почему? А вот потому, что там были причины. Но на них сошло Божье помазание, Дух Божий сошел, они даже стали пророчествовать. Вот это к Новому Завету надо отнести. И Духа Святого приняли, и на иных языках говорим, и пророчество, видение, откровение, и прочие, прочие, прочие дела. Он говорит: «Подождите, подождите, не спешите, а вот дальше, ближе, говорит, подойти вам не получается. И руку не возлагай». Где же проблема? Вот сюда нам надо, вот сюда. И вот в книге Откровения: «Доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Рабы? Рабы чьи? Бога. Это очень сильная такая фраза. Мы сюда к Откровению еще раз вернемся. В свое время Мария очень интересно сказала, когда решался вопрос о том, что она должна зачать и принять воплощение Сына Божьего Иисуса Христа. Она была благодать пред Господом, Луки там первая глава описывает. И когда ангел сказал, что Дух Святой сойдет, сила Всевышнего осенит и так далее, там она интересную фразу говорит, Луки 1 главы, 38. «Тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Раба? Захария, а ты раб? Ну, потом по слову Божьему исполнилось, что Иоанн-то, вот, зачатие было и родился, и прочие остальные вопросы, да. Но что тебе помешало быть абсолютным рабом? Быть рабом, это называется, он бы так сказал, «Се раб Господень, да будет мне по слову Твоему», да? Он говорит, «Не, как это может быть?» Вот эта фраза, «как это может быть», говорит о том, что я не совсем уверен в том, что я раб твой. Я не до конца вижу, что я раб твой. Я раб своего мышления. Ну, так не написано, но так вытекает. Дело в том, что нам надо проверить, насколько мы рабы Господни. Вот мы в книге Откровения прочитали, значит, «доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Господи, ну подожди, но ведь когда мы принимали Тебя своим Спасителем, ну тогда же ведь мы же были... Да, значит, тогда мы были рабами. А теперь мы рабы Твои или не рабы Твои? Мы о печати? Так, вопрос, печать у нас на челах или все-таки ее нету? Или она есть и все-таки? Я не под сомнение, под рассуждение пока. Нам надо сейчас коснуться еще ряда мест Писаний. Откровение 9 главы берем. 4 стих. Ну, там саранча такая. Сегодня я не касаюсь. Кто и чего, зачем, почему. «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих». Что это за люди? Неверующие. Да, что вы говорите? А народ Израиля, которого, ну тогда в видении было показано пророку, одному из больших пророков, и вот начали, говорится, святилище, Иерусалим наполнили, святилище наполнили трупами, один говорит, только я остался. Это люди-язычники были? Нет, это были евреи. Значит, у них на челах не было печати. Да, не было печати. А здесь говорится, значит, будете делать вред только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Отсюда вытекает вывод, что здесь не говорится о неверующих. Здесь говорится о неверующих на своем месте. О верующих! Печать. Мы прочитаем с вами... Вот такое местописание. Очень серьезное, серьезное вообще и очень серьезное для сегодняшней темы. Второе послание Петра, 1 главы, стих 10 и 11. Второе послание Петра, 1 глава, стих 10, 11. «Посему, братья, более и более...» Ну, здесь не только братьям, здесь сестер тоже это касается. Значит, «более и более», то есть «больше и больше, как можно больше, что-то нужно будет делать. Не оставить без делания того, что нужно делать больше и больше. Посему, братья, более и более старайтесь, прилагайте старания». Слово «старание» – это очень сильное слово. Это прилежание, старание, усидчивость. Чисто писание, старание. Стараться, приложить все усилия для достижения, получения необходимого результата. Стараться – это вот ту цель, которую видим, претворить в жизнь в своей практике. Стараться – немножко раньше, чем вот это «стараться», глубже звучит. А я, говорит апостол Павел, забывая заднее, потому что я развязал эти все вопросы, То есть у меня было покаяние, отречение, освобождение. Ну, примерно так, чтобы было понятно. И потому, говорит, я пришел к Сыну Божьему, исповедал Ему, чтобы было понятно. Места Священного Писания берем. А он, говорит, взял и за хребет свой выбросил. И вот теперь, вот потому, говорит, я могу забыть это старое. Забывая старое, по-другому ты не сможешь. Простираюсь вперед, стремлюсь, стремительно простираюсь вперед к почести вышнего звания, к цели. Значит, получается, вот теперь я вижу цель, я прямо на нее иду, я стремлюсь, ничто меня не удерживает, я ни к чему сзади не привязан, у меня отступных мостов нету. Знаете, как называется? Как это понимать? Вот раньше, когда в Средневековье воевали, то обычно старались занять позицию. И полководцы, которые понимали очень глубоко эти вопросы, они старались свои войска вчера вечером, перед ночью, переправить через водные магистрали, через озера, через реки и так дальше. Там мосты, ладьи, особенно если глубокие были реки, быстрые такие, то есть не переплывешь их. Вот. И вот когда вся армия перешла, то вот эти мосты, которые там остались сзади, их сжигали. Лодки, на которых приплыли, корабли, на которых приплывали, сжигали. Для чего? Воинам показывали, вам отступать некуда. Если вы будете отступать, вас добьют, и вы погибнете в этой воде. И когда вот этих, как сказать, отходных путей задних не существует, то воины уже идут, знаете, не на жизнь, а на смерть. Они должны обязательно выиграть или эту битву победить, или они погибнут по-любому. Так вот апостол Павел говорит, вот у меня там сзади не осталось ни одного моста, у меня сзади не осталось ни одной ладьи, ни одного корабля. Все пути назад обрублены, все, кончено. Путями являются чувства, хотения, желания, мышления, воспоминания. То, чем человек раньше жил. Виртуальные миры и реальные миры, греховные миры, ну и тому подобное, сейчас сегодня будем перечислять. Он говорит, я от всего освободился. По-другому, что для меня, говорит, было ценно, я пошел за мусор, отказался, отрекся и тому подобное, уничтожил, выбросил. Меня туда ничто не тянет, ничто меня там не ждет, ничто меня не зовет. Потому, говорит, я вижу цель, я стремлюсь к ней стремительно, и ничто меня не останавливает. Сколько нужно бить стрелами в пол, в землю? Ну, пророк говорил там 5 или 6 раз, точно сейчас не помню, да, но не 7, это сейчас вопрос не здесь. Вы знаете, я так смотрю на апостола Павла, тогда, когда он был Саул, он бы там не 7 стрел, а 77 всадил бы в землю. Ему бы говорили, хватит, хватит! Ну, образно говоря, он сказал, подожди, подожди. Понимаем? То есть он шел до последнего, до конца. Так вот, стараться, это вот этот процесс. Только после этого у тебя будут большие сдвиги победы. В противном случае, вот проверяем, я себя, ты себя, так каждый. Возвращаемся вот сюда, второе послание Петра, 1 глава. Мы сейчас здесь остановились. Посему, братья, более и более старайтесь делать. А что делать? Твердым. А что, оно мягкое? Раз твердым, значит, зыбкое, неустойчивое. Я не знаю, какое слово сюда употребить. Ну, не твердое. Ну, вот так давайте скажем. А вы стараетесь сделать твердым. Что сделать твердым? Твердым ваше звание и избрание. Мы сейчас коснемся звания и избрания, но пока дальше читаем. Так поступая, никогда не приткнетесь. Если вы не будете делать более и более твердым ваше звание и избрание, то вы обязательно приткнетесь, вы обязательно споткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход. Если вы делаете твердым звание и избрание, вы не притыкаетесь. Так откроется... Откроется. В противном случае не откроется. Так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Свободный? А что, может быть, не свободный? оказывается, может быть несвободным. Так что делать твердым ваше звание избрания? Что такое звание избрания? Мы к печати идем. Мы вокруг печати рассматриваем эти вопросы. Читаю второе послание Тимофея, 1 главы, 9 стих. 2 Тимофея, 1 глава, 9. «Спасшего нас и призвавшего...» Вот, позвал. «Призвавшего званием святым. Не по делам нашим». То есть, по делам назвать тебя святым, меня назвать святым – это нереальные вещи. «Не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». По-другому. Он говорит, я называю тебя святым, я называю тебя святой. Но теперь докажи это на самом деле. Святой да освящается еще. Вот теперь сделай вот это звание, что ты святой, святая, твердым. И это избрание, что ты моя, говорит, избранница. Я тоже невеста Христова, и каждый из нас невеста Христова. Ну, индивидуально каждый, да? Сделай, говорит, твердым это звание избрания. Так никогда не приткнешься. Я назад возвращаюсь. Сделай твердым это звание. А можно, оказывается, его потерять? Выходит, что, оказывается, можно потерять. И звание, и избрание. Значит, отсюда получается звание и избрание – это принадлежность к вопросу печати. Мы сейчас ближе подходим к печати. Это очень серьезнейший вопрос. Печать. Читаем во втором послании Тимофея, 2 главы, стих 19. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию». Вот она, печать. И вот теперь надо в ней прочитать. Что же там написано? Печать. Ну, допустим, она круглая, так легче, ну, рассуждать. Вопрос сейчас не вопрос, круглого или какая она формы. Не здесь вопрос. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию». Дальше двоеточие или точка с запятой, да? И фраза. «Познал Господь своих». Для меня звучит так. Вот она печать, и там вот, когда оттиск поставили, и читаешь верхняя часть, звучит так. «Познал Господь своих». А нижняя часть печати, ну, пускай это будет круглая, условно, «да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Вот такая печать тут начала. Интересный вопрос. Теперь этот вопрос по-другому ставлю. Вот эту печать на моем челе, на твоем, на каждом, надо, чтобы увидели люди. Они, говорят, скажут, что вы истинно мои ученики, если увидят между вами любовь, да? Написано. Чтобы любовь была непритворной и так дальше, может быть, в ту сторону мы сегодня, ну, не будем двигаться туда, покамест. Вопрос ставится. Познал Господь своих, верхняя часть, и нижняя, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Чтобы было понятно, вот эту деталь у римлян. Мне приходится быстренько двигаться по всем местам Писания. Ну, надо будет переваривать очень детально, чтобы мы понимали. И мы сейчас подойдем еще к одному очень серьезнейшему моменту, ну, немножко спустя некоторые места Писания. Римлян читаю. 4 главы, 11 стих, всего лишь часть его. Иначе она очень объемная получается. Нам этого пока достаточно для сегодняшнего рассуждения. Значит, здесь говорится об обрезании Авраама. Мы сейчас не об этом. Дело в том, что нам вот этот стих надо понять о вопросе обрезки нашего сердца. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Надо обрезать крайнюю плоть сердца. Крайняя плоть сердца – это зацепить, ну, пускай будет такое слово, затронуть за живое по-живому, за чувства себя взять. Какие чувства? Чтобы отсечь греховные заинтересованности. Какого греха не играет роли? Любого. Смотрите, что он здесь пишет. И знак обрезания он, Авраам, получил как печать праведности через веру. Что? Обрезание это была печать праведности через веру. Хорошо, подходим к винограднику. То, что веточки, а это я, ты, мы, вы, они, согласились быть очищенными, обрезанными, да? Согласились, чтобы у этих веточек всякое, что не приносит плод, было отсечено. Понимаем? Это происходит тогда, когда у нас праведность через веру. По-другому. Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Успеваем. Только тогда, когда мы доверяемся Господу, когда мы хотим, чтобы Он стал нашей праведностью, мы хотим полностью закончить вопросы с любыми видами греха. И вот то, что мы исповедуемся, отрекаемся, освобождаемся, это есть печать. По-другому. Но те, которые Христовы, только те распнут плоть со страстями и похотями. По-другому. Те, которые не до конца распинают плоть со страстями и похотями, они не до конца Христовы. По-другому. Раз они не до конца Христовы, потому что они не хотят до конца освободиться, значит, Христос не имеет в них до конца свою часть. В таком случае обратное чтение звучит: дьявол имеет в них свою часть, и потому они до конца не прошли обрезание. Дальше. Они не возлюбили, да получается, я, ты, мы, вы, они не возлюбили до конца Сына Божьего и Бога Отца. Он предложил нам печать полноты. Мы умудряемся, ну, проверяй каждый самого себя, умудряемся проигнорировать полноту этой печати. Он придет за своими. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так мы свои или чужие? Он говорит, кто не со мной, тот против меня. Прелюбодеи, прелюбодейцы, дружба с миром в любых грехах не играет роли в каких? Это вражда против Бога. Бог врагов своих в небо не берет. Невеста твоя стала твоим прямым врагом? Нет, твоя невеста не может быть врагом. Тогда те, кто становится врагами, не в числе невесты. Тогда идет вопрос о вопросе того, что обручальное кольцо потеряно. Или оставь себе его на память. Обручение – это залог. Что такое залог? Это, ну, дать документ, что я приду, возьму свое. Нам нужно сюда. В залог. Страшная вещь. Где? Какая? Я сейчас читаю. Бытие. Там очень страшное событие, неприятное. Но я его все читать не буду. Мы оттуда берем закон. 1 + 2 = 3. Формула. Это место Писания надо читать. Ну, оно так было, так случилось. Я сейчас не об этом. Это отсюда брать пример к любому виду греха. Не играет роли какому. Так случилось, что кто-то хотел иметь взаимоотношения с блудницей. Вопрос сейчас не в том, кто она и кто он. Не это. И он сказал, да, она говорит, что ты мне дашь? Я пришлю тебе козленка из стада. Бытия 38, 16 дальше. 17. «Я пришлю тебе козленка из стада», то есть потом. Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь козленка?» Залог – это гарантия, что ты будешь иметь права и прочие, прочие вопросы. На любой грех, пожалуйста. Он сказал: «Какой дать тебе залог?» Вот сейчас, чтобы не забылись и внимательно слушали эту деталь. Это страшная правда. Она сказала, она берет три пункта. «Печать твою, ух ты! И перевязь твою, и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей. Он дал три вопроса. Печать. Ну, печать, ну, понятно, да? Печать на персте, печать. Вот, печать. Перевязь. Что такое перевязь? Пояс на талии. Ремень, пояс на талии. А перевязь к этому ремню через плечо и со стороны спины соединяется, ну, наподобие ремня, только через плечо, вот так вот, соединенное с поясничным ремнем. Бывало две перевязи. Одна вот с одного плеча, другая с другого плеча. На перевязи обычно сзади вешался колчан со стрелами. На эту перевязь сзади вешался щит. То есть, ну, для того, чтобы военное снаряжение там держалось. Туда, на эту перевязь, в определенные там чехлы или что, вставлялся лук, через который будут стрелять стрелами. Туда вставлялся дротик. Дротик – это короткое копье, ну, я не знаю точно какое, понимаете. Туда даже можно было поставить длиннющее копье, ну, конечно, оно там больше к земле будет опускаться, но здесь оно будет захвачено. Там могла находиться пряща. И там могли находиться камни, ну, для того, чтобы руки были свободны. А мечи, короткие и длинные, были здесь на поясе. Перевязь. Если в духовном смысле это взять, это все твое духовное вооружение, которое ты имеешь, на которое ты надеешься. Когда ты берешь грех, то ты теряешь печать, ты теряешь вот это все вооружение, на чем бы оно могло держаться. И ты трость. Трость, это, знаете, чтобы язык мой, как трость скорописца, трость, значит, это получается нечто наподобие пера, но не перо, чем писать можно было. Трость, это что-то подлиннее палка, ну, может быть, как жезл так, но были моменты, говорит, про это Египет, это, говорит, трость надломленная, которая так обопрешься, и она тебе там в плечо войдет, ну, то есть уже более покрупнее. И получается, все духовное обмундирование, которое ты должен был иметь, ты теряешь. Вот сегодня было прочитано, помните, да, когда молодой брат прочитал. Вот грешнику, если, говорит, он живет в своих грехах, то там есть другие места, которые более шире это раскрывают. Ну, примерно такой сюжет. И вот, говорит, когда в этом состоянии человек находится, он теряет все. Не сегодня, не завтра прерывается жизнь, куда он идет, куда она идет. Правда, да? Значит, или каратели города будут, значит, будет конец. 90-й псалом не сработает, значит, будет конец. Печать, печать. Что за печать? Песни песней, 8 глава, 6 стих. Очень такой своеобразный стих, очень-очень-очень-очень. Кто его говорит? Это она говорит к своему жениху, или жених говорит к своей невесте. Хоть отсюда прочитай, хоть оттуда прочитай. Мы прочитаем этот стих, и когда жених говорит невесте, и когда невеста говорит жениху. Но в данном случае будем рассуждать о вопросе: мы невеста, жених Иисус Христос. Чтобы было понятно. «Положи меня, как печать на сердце твое». На сердце, это значит, вот на скрижалях сердечных будут написаны письмена. Значит, получается, вот этот стих можно так читать, что Бог говорит, или Иисус Христос говорит, обращаясь ко мне, к тебе: «Человек, положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою». Ну, когда мы ему говорим, ну, он это сделает – Он это сделал. Он за это заплатил ценой голгофских страданий. Господи, вот положи меня, каждый из нас, как печать на сердце Твое. Он говорит, положил, римским копьем пронзили, положил. Как перстень на руку Твою, положил, говорит, римские гвозди пробили руки. Вот когда мы к Нему обращаемся, Он это уже все сделал. А вот когда Он ко мне обращается, у меня вопрос возникает для меня и для каждого. Так Он и Его любовь ко мне стала для меня печатью в моем сердце? А ответ знаете какой? Если любите меня, грешить, говорит, не будете. А мы грешим? Не, мы не грешим. А что мы? Погрешовываем. Но есть бесище, есть бес, бесик, бесененочек. Ну, какая разница? Какая, скажите, пожалуйста? Если любите меня, исполните мои заповеди. Какие заповеди? А заповеди, говорит, мои не тяжкие. Ну, какие заповеди? Ну, говорит, первую заповедь, которую я сказал, говорит, к моему народу, когда выводил из Египта, слушай, говорит, голосом моего. Господи, я слушаю твоего голоса. Ну, давай каждый себя проверяй. Я всегда слушаю твоего голоса. Я всегда откликаюсь, когда ты мне называешь меня по имени. Ну, каждый, создавай себе вопрос. Мы всегда откликаемся. Откликаться – это сказать, Господи, вот я. Ну да? Что такое откликаться? Это, вот помните, когда Илий, не Илья, а Илий, священником был, и вот пришла там, молилась мама будущего Самуила, да, и вот она шепотом едва-едва, а он так смотрел, говорит, отрезвись от своего вина. Она говорит, не считай меня негодной женщиной, я, говорит, от большого горя переживания. А, ну тогда, говорит, Бог тебе уже исполнил. Ну, вообще, это такой быстрый переход, ладно, вопрос не здесь. И вот потом она рождает. Да, и, кстати, когда она получила ответ, она умылась, была радостная, и после этого пошла, и уже не хлеб печали, а с радостью ела. До этого же не могла, были переживания. Потом она Самуилку приводит, говорит, вот он тот, о ком я молилась, и я сказала, что я, правда, нехорошо сказала, я его отдаю на все дни жизни Господу, а остальных не отдам. Ну, там так и написано, но когда она оговаривает его, звучит, что так. Вопрос не здесь. И вот Самуилка, он не знал голоса Божьего, это он спал там возле ковчега, да? И к нему Бог говорит, Самуил! А он просыпается, говорит, Илий зовет, я бегом к Илью. Ты звал меня? А тот говорит, не звал, иди спи. Помнит, да? Потом опять, Самуил. Он опять прибегает, ты звал меня? Нет, не звал, иди спи. Кажется, на третий раз, да? Не на второй, насколько я помню. Когда в третий раз, кажется, прибежал, ну, проверите сами дома, я тоже проверю. Вот. И тогда до Илия дошло. Ага. Илий, ну, слушай, ну ты же опытный. В водительстве Божьем должен быть. Ну да. Вы что, как пенек нечувствительный? Ну, Иосифа, которого продавали в рабство, я папа тоже был нечувствительный. Ты что такие сны видишь? А что ты хочешь сказать, что я и твоя мамка тебе поклонимся? Ну, потом пришлось поклониться. Папа, а что ты не разобрался, что это было помазание Божье? Я думал, что ты самозванчик. Ну так, вопрос сейчас не здесь. И вот интересный вопрос. Он отозвался. И когда в следующий раз было сказано, Самуил, Самуил, и он говорит, говори, Господи, слушай тебя, раб твой. Я не сказал о том, что мы должны слышать голос Божий, или мы должны не слышать голос Божий. Но, подождите. Чтобы в искушение не началось. Вот сидим и ждем. Что ты сидишь и ждем? Хочу слышать голос Божий. Слушай, Бог, интересно, так бывает, говорит, что если там грехов хватает и забитые и мозги, и мышление, и уши, и сердце, и чувства, то не услышим мы голоса Божьего. Не услышим. Так он говорит, вот положи меня как печать на сердце твое. Для меня звучит обращение жениха к невесте. Положи. Знаете, как звучит? Вот вопрос. Суламита, ты положила своего возлюбленного на сердце, как печать? Если да, то ты бы вышла к нему до того, как он постучал в двери. Да? Называется в почтительности друг друга опередить желание. И он говорит, заповеди мои не тяжкие, ты понимаешь? Как можно жить свято? Вопроса даже не будет. Если так жить, кто так может спастись? Даже такой фразы не будет. Интересно. Так мы печать имеем? Она у нас есть? Скажите, пожалуйста, те, которые изменяют Господу, они печать имеют? Подожди. По-другому. А те, которые грешат, печать имеют? Перевесть имеют? Трость имеют или лишаются? Да, подожди, печать на веревочке, вот я тебе дал печать, а теперь назад ее в карман потащил, да? Что на это ответить? Где наша печать? А что такое печать? Сейчас мы сейчас туда подойдем, подходим сюда. Печать. Ой. Боже, помилуй, помоги. Значит, мы с вами в рассуждении. Печать на челах народа Господня. Святое место пусто не бывает. А пустое святым не останется. Печать на челах народа Господня. На моем челе, на твоем, на вашем, нашем. Читаем Коринфянам, второе послание. Первая глава. 21-22 стих. Второе Коринфянам, первая глава, 21-22. Утверждающий же нас с вами во Христе. Мы читали, делайте твердым ваше звание избрания. И помазавший нас есть Бог. Интересно, когда же он помазал все-таки? Который, в смысле Бог, и запечатлел. Что такое запечатлеть? Нас и дал залог Духа в сердца наши. Залог? Слово залог обозначает, мы с вами сегодня коснулись, дать, чтобы потом прийти и забрать. Забрать залог? Или и того, кому дан залог. Согласно странице Священного Писания, звучит так. Но, забегая наперед, сейчас следующие места Священного Писания, которые будем читать, звучит так. Раздал залога Духа, или в залог дал Духа Святого, то я буду звать моего залога, это одушевленный, личность, Дух Святой, и он заберет вас, если вы сохраните этот залог до конца. Ни иные языки, ни пророчества, ни видения, ни откровения, пожалуйста, это не есть залог. Залог есть личность, Дух Святой. Но мы с вами прочитаем, не оскорбляйте Святого Духа, иначе вы утратите в себе силу Его. Это очень уникальное слово в данном случае будет. Силу, силы залога. По-другому. Чем ниже процент того, что он в вас хозяин, пускай будет такое слово, да? Чем ниже этот процент, тем меньше шанса, что он вас заберет. Успеваем? Почему мы прочитали у Петра, делайте твердым ваше звание избрания, так никогда не приткнетесь, так откроется вам свободный вход. В противном случае вы не протиснетесь. Но это же для меня, для тебя. Так, запечатлел. Запечатлел – это печать. Запечатлел – это вот, когда фото мы делаем, мы запечатлели, и отпечаток того, кого, чего мы запечатлели, ну, на своем телефоне, там, ну, как, который может сфотографировать, или на своем фотоаппарате, как это раньше было, да, запечатлели. Запечатлеть. Но здесь больше говорится о вопросе запечатлеть от слова «печать поставить». Эта печать подтверждает, что, говорит, вы, говорит, мои, купленные, но забрать, говорит, вас вечность, вот это очень серьезнейший вопрос. Почему серьезнейший? Читаем. Раз мы сегодня с вами уже немножко коснулись этой фразы, я читаю Ефесян 4 главы 30 стих. Ефесян 4 главы 30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены». Когда? В день искупления. Так когда это была печать получена? Здесь говорится в день искупления. Что это значит? Как это понимать? Чтобы это понимать, мы давайте вспоминаем дом Корнелия, хорошо? И потом читаем Ефесян, и практически я так вижу, что мы будем сейчас подходить к молитве. Вот чтобы Ефесян 1 главы, 13-14 стих нам прочитать, нам необходимо вспомнить дом Корнелия. Итак, в доме Корнелия Петр проповедует. А в доме Корнелия сказано, что то, что Бог очистил, ты не почитай нечистым, притом это было трижды. Интересно, Бог уже успел очистить? Пускай будет так. И 10 глава, когда Корнелий пишет, она так детально не описывает то, что потом будет Петр рассказывать, когда ему будут задавать вопрос, вот ты ходил к язычникам, ел с ними. И он будет говорить очень интересную фразу. Вот я пришел, и вместе со мной братья пришли, вот эти шесть человек, но вопрос не в этом. И когда вот мы зашли, вот я увидел там, говорит, собравшихся, и сказал, что иудею возбранено, запрещено общаться с язычниками, говорит, но мне Бог сказал, чтобы я никого здесь не почитал нечистым. За каким делом вы меня позвали? И вот Корнелий говорит, я третьего там дня или четвертого уже, ну третьего, кажется, постился, молился, пришел ангел святой и сказал, пошли вот туда-то, туда-то, позови Симона Петра, он гостит, и он скажет тебе слова. И вот мы, говорит, все пред тобою, чтобы, пред Богом, вернее, выслушать, чтобы, что Бог определил тебе сказать нам. И Петр говорит, я только начал говорить. То есть, ну, как понимаю, вот так, как я читаю, только начал говорить. И они приняли Духа Святого. Что можно сказать к ним вот сейчас? Они услышали, они уверовали. Вот этот процесс вот сейчас, когда Петр им говорит о Христе, вот Христос пришел, еще и много не смог рассказать о Христе, а они уже приняли Духа Святого. Это получается их день искупления. Это фактически вот это мгновение назвать запечатление Духом Святым. Потом они тут же приняли Духа Святого, ну, через некоторое время, очень быстренько, правда? А, ну, можно сказать, что они сейчас рождены. Апостол Павел говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Ну, Петр родил их во Христе Иисусе благовествованием. А, хочу заострить одну деталь. Они обрезаны сейчас, идет обрезка. Очищение было, теперь им надо было определиться с принятием Сына Божьего. Идет обрезка. А апостол Павел говорит, я обручил вас Христу чистой девой. Вот сейчас в доме Корнелия идет обручение. Для меня звучит, что они распяли плоть со страстями и похотями. Дальше, для меня звучит, что кровь Иисуса Христа омыла совесть их от мертвых дел. И теперь, когда они приняли Святого Духа, то Петр говорит, а кто теперь вам помешает креститься? И вот теперь они пошли, и эта совесть у них, омытая кровью Иисуса Христа от мертвых дел, теперь они обещают Богу добрую совесть. Вот это уникальное событие, которое говорит о принятии печати. Вот эту деталь сейчас читаем в послании к Ефесянам и проверяем себя. Послание Ефесянам, 1 глава, 13-14 стихи. Только в нем, в Иисусе Христе, и вы, услышавши слово истины, ну, сейчас мы как дом Корнелия рассмотрели, вспомнили Петра, вспомнили апостола Павла. Благовествование вашего спасения. то есть Иисус Христос есть Спаситель вас от ваших грехов. И уверовавши в Него, вы фактически, это называется, чтобы было понятно, крещение в Сына Божьего. Но потом мы с вами будем касаться, давно мы с вами разы касались вопроса, они прежде чем вышли из Египта, они крестились в Моисея. Это не было водное крещение, это было крещение в личность, это было принять его как вождя, как посланца от Бога, чтобы довериться ему во всем беспрекословно, и что он передает последнее поручение от Бога, принять как от Бога, и когда он будет говорить о пасхальном акте, все исполнить детально. И когда он сказал, сделайте вот это, сделайте вот это, сделайте вот это все называется крещение в Моисея. Потому что римлянам описывается, они крестились в Моисее, в Моисея, в облаке и в море. Но там одна страшная деталь. Они с собою вытащили грехи, этого Египта потащили, будучи крещенные в Моисея. Когда они вышли, я понимаю, что это был ранний рассвет, это была ночь, в полночь, рассветом еще не назовешь. Светильниками ты далеко не посветишь себе. Очень смотрится, что там должен был быть огненный столб. Но облачный потом 100% был. Потом, когда они вышли, помните, и вот облако, и когда египтяне погнались, то облако встало и опустилось между египтянами и израильтянами. Для одних было, говорит, светом, а для других было тьмой. Вспоминаем. Вот они крестились в облако, но с грехами. Они сказали, слушай, мы умрем тогда здесь. Вот они крестились в море, они прошли и вышли, но они грехи протащили. Понимаем? Вот здесь сейчас он говорит вот об этих деталях. А нам надо рассмотреть, что приняв Христа своим Спасителем, вот в этот момент идет запечатление, печать. Парадокс. И вот принятие Христа, запечатление, и вдруг с грехами. Понимаем, что происходит? Он говорит, ты понимаешь, что если ты, говорит, не будешь дальше очищаться, освящаться, у тебя будут колоссальнейшие проблемы, от которых ты никуда не денешься. Если ты, вот сегодня было прочитано, если ты, говорит, дальше не будешь приводить свою жизнь в порядок, то ты лишишь себя этой печати, этого залога. Только мы сейчас это рассматриваем не потому, чтобы, понимаете, нам не болеть, чтобы нам не умирать физически. Нет, не эта сторона. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Вот это произошло в доме Корнелия. Они принимают эту печать. У них все решено. Они свободны от грехов. Они не могут оскорблять Святого Духа. Они не с грехами принимают сейчас Христа. Они освободились от них. Их обручают Христу, как чистой девой, без греха. Кровь Христа омывает совесть ихнюю от мертвых дел, если там что-то еще и осталось. Они свободны. Они не с грехами идут на водное крещение. Успеваем? Давайте дальше. Если там были холостые, то они не с грехами пошли на бракосочетание. Но не это цель. Не это важно. Залог. И в свое время, когда евреи, апостолы слушали, они успокоились и сказали, верно, Бог и язычникам открыл спасение. Если Он, Бог, очистил сердца ихние верою. Что такое сердце, очищенное верою? Вот это факт обрезания, обрезки внутренности, показывает, что человек больше не хочет грешить. Все, больше с грехами закончено. Сегодня у нас как? С грехами, с грешенятками. Как? Боже, а мы не огорчаем Святого Духа? Как у нас обстоят дела? Печать? Где ее видно? Я скажу, где ее видно. Думаю, что скажу очень доступно. Родители, которых детей растерзали, из них 42 ребенка-медведицы, должны были увидеть, вот какая печать на челах родителей, и вот она печать на детях, которые ругали и поносили помазание. Родители, чьи дети восклицали в храме, прославляя помазание Божье на Сыне Божьем, могли увидеть печать свою, отпечаток этой печати на челах своих детей. Вопрос сегодня к нам. Господи, что мы видим на наших детях? Какая печать? Ну, своей печати мы не замечаем. Но ведь мы же говорим на иных языках. Он говорит, подожди. Иные языки – это другой разговор, хорошо. Языки умолкнут, знание упразднится, пророчество прекратится. Да, нет, так написано. В небо оно не пойдет. Ну, не пойдет. А что пойдет? Любовь пойдет. Дух Святой будет забирать. Мы понимаем, что Дух Святой будет забирать. Для меня из событий, связанных Авраам, Исаак, Ревека, Авраам – прообраз Бога Отца, раб Авраама – прообраз Духа Святого, Ревека – прообраз невесты, церкви сегодняшней. Исаак – прообраз Сына Божьего. Невесту везет и приводит раб Авраама. По-другому, Дух Святой. Когда говорит Священное Писание, что мертвые воскреснут прежде, живые изменимся вдруг во мгновение ока и будем восхищены на облаке. Облако сопровождало народ Израиля, когда выходили из Египта. И потом 40 лет. Облако. Для меня смотрится, что облако в данном случае это будет Дух Святой. Если мы не оскорбляем Духа Святого, если это облако постоянно сходит на нас и опочивает на нас, вы знаете, то когда это облако будет уходить с земли, то оно заберет своих. Но если мы огорчаем его, если я, ты, он, она, мы огорчаем, не дай Бог, его, он уйдет с земли, а мы останемся. Вот наподобие, как он стоял, говорил Суламите, а она так. Он повернулся и ушел. Ну, потом там описывается, что наконец у них встреча получилась. Это большой прообраз народа Израиля, да, народ Израиля должен встретиться с Иисусом и воскликнуть. Вот, благословен гряды во имя Господне, да, это правда, они узрят того, кого пронзили, будут каяться и тому подобное. Вопрос не в этом, да, Суламита – это колоссальный прообраз народа Израиля, это правда. Но сегодня вопрос ко мне и к тебе. Вот в нем и я, и ты, и каждый из нас, мы, вы, они, услышавший слово истины, благовествование моего спасения, твоего спасения, ну, каждый для себя, и уверовавший в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, чтобы искупить нас. Я являюсь его уделом, в похвалу славы его. Печать на челах народа Господнего. Это сохранить те украшения, которые раб Авраама дал Ревеке. Это сохранить те одежды, которые раб Авраама дал Ревеке. А обручальное кольцо он дал? Я уверен, что да. Когда смотришь дальше на Ревеку, знаете, она с ним встретилась, но потом в жизни они стали разными. Потом они стали детей делить. Потом они стали проталкивать каждый своего любимчика на первородство. Шли всякими неправыми, неверными путями, чтобы достигнуть этого результата. У Ревекки было благословенное начало, очень нехорошее продолжение и очень печальное окончание. Ревекка, что ты сделала? Ты что, забыл, каким благословением я была для Бога? Ты что, забыл, что вот Бог произвел в моей внутренности чувство, хотение и желание? И вот именно в ту единицу времени я пошла с кувшином, чтобы набрать воды. И когда раб Авраама сказал, напои меня, вот у меня было в сердце желание, и вот сердце мое было способно, у меня и в мыслях было написано письмена, и в сердце у меня не было каменного сердца. Да я понимаю. И вот я сказала, не только тебя, Господи, но и верблюдов напою. Я согласилась все оставить и пойти вместе с ним. Я понимаю. Но я же сдалека почувствовала, что это вот он, мой возлюбленный. Я сошла с верблюда, я поклонилась, я вот накрыла покрывалом. Да, я понимаю. Но ведь у нас же было благословенное начало. Я понимаю. Ну и у нас все-таки жизнь продолжилась в благословении. Я понимаю. А на момент зачатия что случилось? Что там возня во внутренности пошла? Почему? Ревекка не начало спасает, конец. Ревекка, ты вот свое потомство посвятила Богу. Что сказать? Ну вот давайте. Что сказать? Что? Я скажу, что сказать. Господи, натворили, начудили. Когда тебя принимали, ты знаешь, как тебя принимали. А он скажет, как, скажи, как. Боже, ты знаешь что? Вот Дух Святой должен был запечатлеть нас с грехами. Пошли, ревновали о Духе Святом. Вот приняли тебя, вот приняла тебя, принял тебя своим Спасителем. А грехи остались. А потом водное крещение в надежде, что вода унесет грехи. Подожди, что ты говоришь? Как такое может быть? Но у кого было хорошо, все было хорошо. И принятие Христа, и принятие Святого Духа, и водное крещение. Да благословит Господь. А сейчас как? Сейчас как? Печать. Делайте твердым ваше звание и избрание. Так никогда не приткнетесь. Так откроется вам свободный вход в небесное царство. Боже, насколько твердо на сегодняшний день наше звание и избрание. Насколько твердо эта печать на челах и на руках наших. Печать усыновления, удочерения. Насколько твердо на нас вот это помазание Святого Духа от силы в силу, от славы в славу, да? Тогда от полноты Духа в полноту Духа, так? На достигнутом не остановиться. Вот к этим 70 старейшинам, которым Бог сказал, дальше не приближайтесь. Вот они ели и пили. И они на этом остановились. Да. А Моисей, а ты тоже остановился? Он говорит, нет. Как? Ну расскажи. Ну когда-то, говорит, я лицо закрывал. Я останавливался. Я говорил, пошли другого, кого хочешь послать, кого можешь, только не меня. А потом? А потом, говорит, со мной случилось большое-большое благословение. Я сказал, Господи, покажи мне всю славу Твою. По-другому звучит, и мне достаточно этого. По-другому для меня звучит, знаете, после того, как ты покажешь мне славу, я смогу идти с этим народом, я смогу нести это бремя, я смогу даже в землю обетованную прийти. Ну, у него был момент, почему он не зашел в землю обетованную, уже другой разговор. Я смогу даже в небо войти. Вот ты только покажи мне эту славу. и довольна с меня этого. Ты лицо не будешь закрывать? Нет. Ну, тогда, говорит, мне придется закрыть тебе лицо. И когда, говорит, я буду проходить, то я потом сниму мои руки, и ты увидишь меня в спину. Моисей, не насытиться окозрением. Вы знаете, если бы ему посмотреть в лицо, вот когда он там стоял в расселине горы, расселина, то для меня звучит, что там под ногами ничего не было, он на воздухе стоял, вопрос не здесь. Он бы нас не увидел. А если бы мы смотрели в лицо, мы бы увидели, что с ним происходит. Он чувствовал фибрами своей души приближение Бога. И вот Бог приближается, приближается. А как, что, земля трясется, да? Ветер скалы раздирает, да? Огонь идет, пожирающий все подряд, да? Тихое веяние. В свое время Бог сказал, Илья, ты знаешь, говорит, нигде буря, нигде землетрясение, нигде вот огонь. Вот тихое веяние. Тихое веяние, это знаете, как называется? Услышать шум идущего по вершине тутовых дерев и распознать, что это он идет. И вот все остальные слушают и не слышат. А ты, Моисей, ты слышишь или чувствуешь? Знаете, я бы сказал, что он чувствует. И вот он чувствует приближение. Ближе, 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 ближе. Сколько это время длилось? Это уже другой вопрос. И вдруг раз, руки закрывают лицо. Ой. И вот это благословение сохранить до конца. Понимаем, да? Господи, вот эти 70 сохранили, не видно. Господи, а что сказать про седьмую церковь в книге Откровения? Что у них с печатью? Они твердым делают свое звание, избрание, так никогда не приткнутся. Да они уже обворованы абсолютно. И у них нету одежды, которую нужно омывать. Им надо заново покупать, потому что нету одежды. Жалкие, нищие, слепые, наги, и не знают, что они в таком состоянии. 90-й псалом над ними сработает. Кто его знает, сомнительная вещь. А у тебя будет восхищение церкви, ты заберешь их в таком варианте? Конечно же нет. А что же делать? Вот для того, говорит, я и стою у двери, чтобы решить этот вопрос, чтобы возродить вот эту печать. Это для меня звучит, ну, вот отец прибежал, и вот на плечи, а они еще и не каются. Младшему сыну, понимаете, на плечи упал. А здесь стучится, чтобы на плечи упасть. Они не слышат. Это они такие или мы с тобой такие? Так что же теперь делать? Говорит, возвратитесь, дети и отступники. Я сочетался с вами. Я хочу вернуть вот эту печать. Сын, ты понимаешь? Вот радость спасения тебе, говорит, возвращаю. Дочь, а тебе возвращаю радость спасения. Понимаешь? Ты понимаешь, я тебе даю перстень. Залог того, что ты являешься полноценным, полноправным сыном и дочерью. Правда звучит, да? Звучит. Это звучит. Господи, сегодня такое благословение для каждого из нас. Есть задуматься о вопросе. Так печать на челах народа Господнего. Ну-ну, по-другому, давайте по-другому. Печать на моем челе. А каждый из нас скажет, печать и на моем челе. Господи, ты знаешь, а вот там были промахи, а там были вот так, а вот там было вот так. Боже, ну вот печать все-таки на челах наших. Благослови нас вот этим обновлением. Склоняем колени, молимся Господу нашему благодарность. Аминь. Владыка Божий, большой благодарностью пред Твоим лицом за милость Твою, за милость спасения, обновления, очищения, освящения. Большой благодарностью пред Твоим лицом, потому что Ты есть Бог Отец. Большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты напоминанием возбуждаешь чистый смысл. Большой благодарностью пред Твоим лицом, что жизни не прервались ни готовности. И Ты, Господи, даруешь Твое слово, Твое лечение, Твою обрезку. Благодарность Тебе, Владыка, большая-большая благодарность Тебе. Благодарность Тебе за эту милость.
Ты его благослови. Благодарность тебе, что ты все-таки наш Бог-Отец, а мы все-таки твои сыновья и дочери. И даже тогда, когда ты говорил, возвратитесь, дети-отступники, дети могут возвращаться только своему родителю. Боже, а то да, не было отступления, там чтобы было покаяние. И потом младший сын от свиного корыта на какую-то единицу времени был сыном, детем-отступником. Но потом этот вопрос прекратился. Он стал полноправным, полновластным, позволь так сказать. Господи, он принял чашу спасения. Ты восстановил его все полномочия. У него было обновление помазания. У него был разум верный. У него было здравомыслие. У него был образ мышления праведников. Господи, благодарность имени Твоему Святому. Вот тогда очищение, освящение, освобождение, покаяние, избавление, изменение, восстановление. Боже, и Ты придешь за своим уделом, за своим наследием. И когда Ты позовешь, чтобы Дух Святой от земли пошел в небо, вот тогда Он будет забирать Твою невесту. Боже, благодарность Тебе, что это благословение для каждого из нас, что мы все-таки наследие Твое. Все-таки мы Твоя невеста. Боже, только чтобы была очищена наша внутренность, чтобы одежды убелены были и были светлы во всякое время, чтобы елей не оскудевал до помазания на голове, и мы были умощены свежим елеем. Боже, благодарность Тебе. Господи, благодарность, что в крови Твоей очищение от всякого греха. Слава Тебе, что в крови Твоей жертве голгофских страданий в теле ломимом благословение, чтобы наши тела принадлежали Тебе, Боже, чтобы Тебе жилось во внутренности нашей. Хвала имени Твоему Святому. Благодарность Тебе, Владыка Божий. Благодарность Тебе за эту заботу, помазание и славу. Благодарность Тебе, что Ты возжигающий светильники, просвещающий тьму. Боже, слава Тебе, благодарность Тебе. Благодарность, что Ты, Господи, открывающий ухо, запечатлевающий Твои слова. Благодарность Тебе, чтобы Слово Твое обильно вселялось со всякой премудростью, чтобы быть научаемыми, уводимыми, руководимыми советом неба. Боже, хвала имя Твоему Святому. Благодарность за открытое окно неба. Благодарность Тебе за благословение Твое. Оно обогащает, оно печали не приносит. Боже, благодарность Тебе. Происходит дальше движение купальни сердец наших. Боже, продолжай дальше очищение, освобождение. Освящение, очищение. Владыка Божий, Господи, благодарность Тебе. Благодарность Тебе, что Ты, Отец, доверил нас в руки такого чудесного пастыря, Сына Твоего, Иисуса Христа, который так возлюбил нас, что отдал жизнь свою за нас. Бог наш, Сын Божий, пришедший во плоти, умерший за грехи наши, вознесший для оправдания нашего, вознесший, чтобы ходатайствовать о нас. Веди овечек Твоих, а мы, чтобы слушались голоса Твоего, Боже, Боже. И чтобы слушались голоса Твоего не только тогда, когда мы на собрании, а и в течение дня, ночи, утра, вечера, ну, когда мы в кругу семьи там, или как, какие жизненные обстоятельства у кого. Владыка, благодарность семье Твоему Святому. Благодарность за эти милости Твои, за благодать Твою. Помоги нам дальше. Прими от нас благодарность. Будь прославлен и возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.